Артур Конан Дойл. Приключения Шерлока Холмса. Рейготские помещики. Прошло немало времени, прежде чем здоровье моего друга мистера Шерлока Холмса вполне поправилось после его напряженной деятельности весной 1887 года. Вопрос о Нидерландско-Суматорской компании и колоссальных планах барона Мопертюи еще слишком жив в памяти публики и слишком интимно связан с политическими и финансовыми вопросами для того, чтобы касаться его в этих очерках. Однако следствием его косвенным образом было появление странной сложной задачи, разрешение которой дало моему другу возможность ввести новое оружие в число употреблявшихся им во время его продолжительной борьбы с преступлениями. В моих заметках упоминается, что 14 апреля я получил телеграмму из Лиона, извещавшую меня, что Холмс лежит больной в гостинице «Дюлон». Спустя сутки я уже стоял у его постели и с облегчением убедился, что симптомы его болезни не представляли ничего опасного. Однако и его железное сложение не выдержало напряженного состояния, в котором он находился во время следствия, продолжавшегося 2 месяца. За этот период он работал не менее 15 часов в сутки, а иногда, как он признался мне, и по 5 суток без отдыха. Блистательный исход дела не мог предотвратить реакции, последовавшей за крайним напряжением сил, и в то время, когда имя его гремело по всей Европе, а комната, в которой он лежал, была положительно завалена поздравительными телеграммами, я нашел его в полном упадке духа. Даже сознание, что он добился успеха в деле, с которым не могла справиться полиция 3 государств и перехитрил самого искусного мошенника Европы, не могла вывести его из нервной прострации. Через 3 дня мы вместе вернулись в улицу Беккер, но ясно было, что моему другу нужна перемена места, да и мне мысль провести недельку-другую в деревне казалась очень привлекательной. Мой старинный приятель, полковник Хейтер, которого я лечил в былое время в Афганистане, жил теперь близ Рейгота, в Сёре, и не раз приглашал меня погостить у него. В последний раз он писал, что был бы рад, если бы мой друг приехал со мной. Пришлось пустить в ход разные дипломатические уловки, но когда Холмс узнал, что мой приятель холостяк и что гостям его предоставляется полная свобода, он согласился принять предложение, и через неделю после нашего возвращения из Лиона мы уже сидели под гостеприимной кровлей полковника. Хейтер был славный старый солдат, много видавший на своем веку, и, как я и ожидал, у них с Холмсом нашлось много общего. Вечером, в день нашего приезда, мы все сидели в кабинете полковника, стены которого украшены были оружием. Холмс лежал на диване, а Хейтер и я пересматривали небольшой запас оружия. «Между прочим, — вдруг сказал полковник, — я возьму к себе наверх один из этих пистолетов на случай тревоги».
«Тревоги? — сказал я.
— Да, недавно тут у нас был переполох. В прошлый понедельник напали на дом одного из наших магнатов, Эктона. По краже невелика, но воров еще не удалось поймать».
«А следов никаких? —
спросил Холмс, взглядывая на полковника.
«Никаких. Но дело это пустяшное, одно из мелких преступлений, обычных в нашей местности, слишком ничтожных для того, чтобы заинтересовать вас, мистер Холмс, после знаменитого международного дела».
Холмс сделал знак рукою, как бы отстраняя комплимент, но по улыбке было видно, что он доволен им.
«Были в деле какие-нибудь интересные подробности?»
«Кажется, нет. Воры обшарили библиотеку, но получили очень мало за свой труд. Все там перевернуто вверх дном, шкафы открыты и обшарены. А исчезли только один разрозненный том Гомера в переводе «Попа», 2 подсвечника накладного серебра, пресс-папье из слоновой кости, маленький дубовый термометр и пучок веревки».
«Что за странный подбор вещей?» — заметил Холмс.
«О, молодцы, очевидно, схватили, что им попалось под руку».
Холмс проворчал что-то себе под нос.
«Местная полиция должна бы заняться этим», — сказал он. «Ведь очевидно, что...»
Но я погрозил ему. «Вы здесь для отдыха, мой милый. Ради бога, не выдумывайте себе новой работы, когда у вас нервы так издерганы».